входим в духовное ожидание и поделимся, может быть, переживаниями, Божьими благословениями. Иван Яковлевич Антонов, член Совета Церквей, многолетний узник в прошлом и ответственный за наше Харьковское объединение.
Прежде всего, друзья, я хочу напомнить о нашем событии из мест Священного Писания, два места из Ветхого Завета. Неемия, 12 глава, 43 стих. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». Без пояснений, и книга Исхиль, 9 глава, с 20 стиха по 27. «И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратились в них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным. И пришли иудеи, и приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним. Как Аман, сын Амадафа, гугеянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и, бросая пур, жребий об истреблении и погублении их. И как Эсфир дошла за царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели, до чего доходило у них, постановили иудеи, приняли на себе и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанию о них и в свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и праздными во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, память о них не исчезла у детей их. Думаю, что эти слова праздника иудеев очень близок и к нашим обстоятельствам, и к нашим событиям. Только здесь вот мы не все враги, которые делали нам много зла. Мы за них молились и молимся, и сейчас думаю, что чтобы Бог им подарил спасение. А тут они повесили этого Амана, который много делал зла. Ну а теперь, друзья, я хочу вспомнить еще апостол Павел пишет к евреям в 13 главе такие слова, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Друзья, среди нас очень многих братьев нет и сестер, которые не только страдали, но и жизнь свою отдали за пробуждение, за то, чтобы мы имели сейчас такие общения, такую свободу. И Николай Петрович Храпов, Александр Афанасьевич Шилашов, Павел Фролович Захаров, Кучеренко, Хмара и многие другие, которых официально 38 человек известно, а еще и неофициально есть. И я хотел, чтобы в память их, этих братьев и сестер, которые жизнь отдали, мы спели хотя бы один стих из Псалма: «В пустыне греховной земной, где неправда гнетущий обман, мы к отчизне идем по неземной, по кровавым следам христиан». Стоя, давайте споем один стих. «И Галилеи и Самарии были в покое, назидаете, ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножали. Вот это сейчас время мы переживаем. После тех гонений, 20 лет, или, может быть, и больше, да больше 20 лет гонений, мы сейчас переживаем эту относительную свободу. Это совершил наш Бог, то, чего мы многие, может быть, и не верили, когда нам старые братья говорили, как Коваленко Киевский, как Сергей Терентьевич Голев говорил, что братья, готовьтесь, Николай Георгиевич Батурин, готовьтесь, братья, проповедовать на улицах, на площадях, домах культуры и так далее. Я, например, лично только слушал это и думаю, братья старцы нас утешают, подкрепляют, чтобы не слишком мы унывали при этих трудных обстоятельствах. И вот, друзья, прежде чем сказать, я хочу сегодня сказать на тему для нас, почему Бог допускает тузы до детей своих, до детей Божьих. Но прежде чем сказать это, я хотел рассказать один пример. Вот здесь же на этом месте было и в Харькове молодежное общение было назначено, не помню какой год, в палатке в Мирефе здесь было молодежное, а потом было бракосочетание. Ну, я приехал, тоже приглашен был и почитывать, и на молодежное. Только что вышел я из автобуса на автовокзале, вернее, еще только смотрю в окно, стоят два милиционера. Ну, и дух мне подсказывает, что это по мою душу стоят. Ну, я выхожу, они сразу останавливают меня и говорят, паспорт ваш. Я говорю, зачем вам паспорт? Ну, идемте, пройдемте. Ну, завели меня в отделение там при автовокзале. Сразу обыскивать сумку и кому приехал. Я говорю, вы скажите мне, чего я, преступление какое сделал, что вы так сразу допрашиваете, и зачем и кому я приехал. Ну, в общем, я сказал им, что сумку вы не имеете права без санкции прокурора рассматривать, если вы не находите в нее преступления и не объявляете мне ничего. Ну, много разговоров там было, наверное, с полчаса. Потом они, кто-то ушел, позвонили, и меня забирают и везут в отделение милиции, привозят меня там, сажают в камеру. Ну что, я думаю, что, ну, наверное, посадят, в тюрьму уже отвезут. Посидел часа три, наверное, вызывает меня. Ну, как обычно, уже все как арестовали, все забрали, сняли с меня ремень, и все, это уже признак того, что должен я сидеть. Потом приходит один из милиционеров, зовет меня на третий этаж в этом же здании. Захожу, там сидит сотрудник КГБ Харьковской области и сотрудник КГБ по Украине. Ну, я завели меня туда. Ну, этот по Украине говорит, о, Иван Яковлевич, о чем мы здесь с вами встречаемся? Я говорю, да, наверное, если бы вас не было здесь, и не на нашей бы встречи не было. Ну, в общем, так пообменялись, а потом он говорит, вот у вас тут назначено молодежное общение. Некоторые из ваших храбрецы такие, смельчаки, говорят, что если вы будете разгонять наше молодежное общение, то будете нас ловить на площади Дзержинского. А это же было 7 ноября праздник. Да, ну я, так вот, с угрозами, смотрите, вы будете за все это отвечать, ну и так далее. Прочие угрозы. Я им говорю, что если вы не будете разгонять наше собрание, а вы знаете, как молодежь у нас проходит, против советской власти у нас никогда не было выступлений, не может быть, потому что мы иного убеждения. Ну а если вы будете разгонять наше молодежное собрание, тогда возможно, что и будете ловить на площади Дзержинского. Тогда уже, говорю, ни мы не поможем, ни вы не поможете. Ну, он у нас хватит армии, вызовем в армию, вы герой, мол, такие. Я говорю, я вам говорю, как оно может быть, а вы, говорю, вы по-своему будете рассуждать. Ну, Поговорили мы, больше там говорили, я не буду подробности говорить. Меня ведут опять туда вниз и говорит, что отдал, чтобы мои вещи отдал, тот не отдает. Думаю, что уже посадить в тюрьму надо, а вдруг вещи отдавать. Ну, отдали вещи, и я собираюсь уходить. Ну, куда? К Виктору Кузьмичу ехать. Подходит ко мне этот же сотрудник КГБ и говорит: а вас не надо подвести, вы, наверное, к Михаилу Сергеевичу поедете, к Кузьмичу поедете, вас, может, подвести надо. Я говорю: да нет, не надо, я сам поеду. А для чего это подвести меня, друзья? Подвести куда-нибудь, а потом показать. Вот, пожалуйста, мы его возим, чтобы вызвать недоверие, чтобы я отказался. Ну, в общем, сел я в автобус, ну, конечно, двое за мной поехали. Приезжаю сюда, я в Мереху, зашел, ну и говорю, проводили до домов, до дома, вот два сотрудника. Ну, куда, вот здесь Николай Федотович жил, маленькая хоть хата была его, он отдал этот участок, и хату для церкви, вот где мы сейчас проводим служение. Ну, переночевал тут всю ночь, сторожили эти двое, сторожили, чтобы я не ушел или что там. Утром я встал и поехал электричкой Виктору Кузьмичу. Приезжаю туда, да, сразу двое сели за мной же. Ну, что, думаю, надо как-то от них отвязаться, чтобы не везти туда их. Попытался я зайти на рынок, до Харькова доехал, зашел на рынок. Ну и так походил, и вроде не видать никого. Вроде отстали. Они, как обычно, передают друг другу, чтобы не одни были, а одни ходят, другим передают. Сел я в электричку, тоже двое уже других со мной едят. Ну хорошо, я вышел в Новых Дергачах из электрички, и они вышли. Ну, думаю, я сейчас проверю уже, точно вы за мной следите или нет. И показываю вид, как раз идет электричка на Харьков. Я подошел, подсказываю вид, чтобы садиться буду. И они садятся. Я назад тогда подхожу к ним и говорю: чего вы за мной ходите и чего вы преследуете? На одного подействовало, сразу ушел. Скрылся. А второй: а чего, кто тебя преследует, никто не преследует. Я говорю: да чего вот вы ходите, чего вы ездите за мной? Ну, и этот отошел. Ну, вроде, куда ж приехал? Конечно, к Виктору Кузьмичу. Ну, приехал днем. Побыли мы вечером, идем в собрание. Ну, и их подходит человек, не знаю, 5 или 7 человек, расспрашивает время узнать. Ну, думаем, приедут в собрание и разгонять будут, так предположение. Ну, пришли в собрание, к удивлению, никто не приехал. Мы пришли домой, до дома еще проводили, а Виктор Кузьмич говорит: что вы ходите, вам нечего делать тут? Ну, все равно они шли. На другой день едем туда электричкой, сюда, в Мереху, едут уже начальство, сопровождают вас, председатель райисполкома. Приезжаем сюда, палатка тоже была натянута, ну, наверное, чуть-чуть поменьше этой. И начали проводить, и пришло очень много начальств. Брат, который проводил, говорит, что сейчас будем просить благословения, просим снять головные уборы. Все сняли, кроме двух. Двое не сняли. Ну, очевидно, очень сильные противники Бога. Ну, начали служение, потом вызывают туда старшего пресвитера, два брата пошли туда, приходят и объявляют. Сказали, что мешать нам проводить молодежное общение не будут, только чтобы мы соблюдали порядок и против советской власти не было никаких выступлений. И ушли. Ну, провели молодежное общение. Покаялось, не помню сколько, но больше, чем 50 человек, так примерно, я уже не помню точно. А потом было бракосочетание, и все мирно разъехались, никого не трогали, никого не разгоняли. Друзья, это я. Ну, а потом, конечно, все равно нашли виновных, и за каждое молодежное собрание нужно одному-двум братьям идти в тюрьму. Все равно потом они посадили, И мне тоже такое же было обвинение Совета молодежного общения. Я говорю это, друзья, для вас, старых людей, для меня это не новое, это уже прошлые переживания. А для молодых хочется сказать, друзья, что что будет, мы не знаем в будущем, как будет еще. Ну, а чтобы вы знали, это путь христианский. Вместо того, что сейчас, как уже Константин Константинович говорил, что сейчас очень много таких здесь на земле жить райской жизнью и туда в рай попасть. А у Бога такого пути нет. У Бога путь узкий и тернистый у Христа. И мы, христиане, как Петр говорит, и так как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Значит, путь Христа мы знаем, каждый месяц воспоминания о страдании Христа делаем. Но, друзья, делать и слушать – это одно, а переживать самому – это совсем другое. Поэтому, друзья молодые, чтобы мы готовы были, если нужно, не склоняться к нечестию, которая предпочтит страданию, а идти страдать. И страдать за Христа, друзья, это блаженство. И вот я хочу сейчас кратко напомнить, почему Бог вел нас таким путем, и почему были узники, и всегда были, и Христос тоже был в узах. Вы, может быть, удивитесь, друзья, когда же он был в узах? Он ходил, проповедовал, а вот когда его арестовали, пришли в саду, его быстро приговорили к распятию и распяли его. Это все равно, что брата вот забрали нашего и к расстрелу приговорили и расстреляли. То же самое Христос был, это узы его. Ну, а узы вот наши, а же отчасти, наверное, услышали, друзья, а отчасти я буду все-таки говорить и дополнять, почему Бог вел таким и ведет, и будет вести народ таким путем. В основании я хочу прочитать 104-го псалма, стиха 12 по 19, по 20. Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ним человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Вот здесь за Иосифа написано, что душа вошла в железо, душа в жизнь, и доколе слово Господне испытало его. А затем царь все это разрешил. Вера Иосифа, друзья, была страдающая вера и господствующая, и торжествующая. То есть он страдал много и от братьев, и там жена Потифара, и в тюрьме он страдал. Это страдающая вера была, но и господствующая. Везде был Господь с ним, и везде Бог проявлял свою силу и могущество. И, наконец, братья, которые продали его в Египет, пришли и поклонились ему, как было это ему сказано и во сне. Так здесь вот для испытания нашей веры. Друзья, все вы покупаете какую-нибудь вещь, или братья, или сестры, вы испытываете ее, подходит она к вам или не подойдет, не подходит. Так Бог, который нас купил ценою крови своей, купил собственность себе, так хочет он, чтобы и испытания мы выдерживали, то есть шли его путем. То, что мы поем, хорошо жить для Иисуса, с ним умирать, лучшую долю можно искать, но это пение, это говорить. Это не трудно. А вот когда, друзья, испытывает Бог, приходит испытание, тогда, как поведем мы знаем, что во времена вот наших гонений и в автономии получились, и в регистрации уходили наши друзья,
и так далее. Не выдерживали этого. Нужно идти страдать было, вместо страданий шли на различные уступки. Ну и, конечно, друзья, эти люди, которые пошли таким путем, очень печальный их конец. Я знаю сейчас брат, который отказался в суде не идти, чтобы не идти в вузы, отказался, дал согласие там законодательство выполнять, и до сих пор его не может восстановить церковь, нет его искреннее покаяния, плачет и говорит, что мне делать. Не буду подробности рассказывать, друзья, всякая измена со стороны служителя Христу, она обычно лишает Божьих благословений, а то может даже человек и не восстановиться. Хотя если Петр отрекся от Христа, искренне оплакал, то Христос его не только восстановил, но еще и дал ключи открыть царство израильскому народу, язычникам, то есть израильскому народу. Поэтому, друзья, для испытания нашей веры, вот нашей веры, Авраам испытывал Бог по-другому, через сына, вы знаете. И после того, как испытание Авраам выдержал, тогда испытание принес, тогда записано, что в тебе, 22 глава, в тебе благословятся все народы. Братья и сестры, если вы хотите, я себе говорю, хотим, чтобы наша жизнь была полна благословений и духовных, и телесных, то мы должны, друзья, быть послушными Богу и верными Богу. Верный человек богат благословением. Дальше. Когда испытываете, сажают в тюрьму, испытывается вера других людей. А как будут относиться к семье, которая находится муж или кто-то из семьи в лабузах находится? Как к ним будут относиться? Друзья, печально очень, и мы знаем и слышали, в 37-38 годах, когда массовые аресты были наших братьев и сестер, что наши семьи многие были голодные, даже боялись зайти в дом, и мне это очевидцы говорили, вот, что боялись зайти в дом, потому что здесь посажен в тюрьму, и ему может быть даже плохо. Боялись помочь, дети голодные были, раздетые, разутые, боялись оказать помощь из-за того, что запрещали. В наше время было это не так, друзья. В наше время, может быть, кое-где и было, то в первое время нуждались наши друзья, которые в семье нуждались. Но большинство, я был и посещал такие семьи, и говорили, что семьи всегда обеспечены. И даже когда я посещал жену Хмары, Марию, она мне говорит, брат, я уже не знаю, говорит, откуда мне только не присылают. И письма, и посылки, и поздравления, и все такое. Даже, говорит, было такое, что из-за границы конверт написано «Колунда Марии Хмары», и там вложены деньги, и это отдали. И, друзья, чтобы много об этом не говорить, это тоже, ну, как сказать, общее дело. Когда я был последний раз в заключении в Изиле, то пришел прокурор Тувы и наш работник КГБ. Не знаю, почему же они при нас с женой начали эту беседу, не знаю почему. Ну, был такой разговор. Значит, Тувинец удивляется, что за веру в Бога сидит в тюрьме и не хочет каяться. А этот говорит второй, наш уже прокурор, то есть работник КГБ, говорит, «А ты знаешь, — говорит, — это что за люди?» Он говорит, «Не знаю». «Ну, знаю, Кабыш сидел, — говорит, — я вот здесь, он сидел 3 года, знаю немного. Это, — говорит, — такие люди, что вот он сидит здесь, а там, — говорит, — семья его всем обеспечена. Он не думает, что там будут голодные. А потом еще знаешь, у них есть совет родственников-узников. Если попробуй его только тут тронь пальцем, — говорит, уже через неделю будет весь мир знать, что его тут побили. Друзья, это тем, которые на совет родственников и на совет церквей много клеветали, и даже из наших, которые из малодушия шли на эти уступки, из-за малодушия вот высказывали такие речи. Это, друзья, это высказывание наших врагов. И так думаю, что они не хвалили нас. Они старались все, что нас очернить, старались это делать. Дальше, друзья, но я хочу один напомнить пример из испытания любви. Второе послание к Тимофею с 1 главы 15 и 18 стихи. Прочитать этот пример. 2 Тимофею, 1 глава. Апостол Павел пишет за одного человека, который, в пример, мы можем взять с 15 стиха 2 послания 1 главы. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигель и Ермоген. Оставили, друзья Павла. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь. Если бы, друзья, не принимали нас, вот те, которые жили не дома, а на нелегальном положении, наши друзья не принимали, и часть из регистрированных собраний, то, друзья, быстро бы они нас всех переловили. Но так как Бог это не позволял, и везде в наших городах нас принимали, друзья, то этим самым Бог и сохранил, и одерживал эти победы. Когда хмары замучили Николая Хмару, жена прислала нам письмо в Совет Церквей. «Молитесь, братья, о моих детях, чтобы Бог помог их мне воспитать». Ну и брату поручили прочитать Слово Божие, он прочитал. Когда, говорит, кто оставит жену, детей, дома больше, нежели оставит ради меня Евангелие, тот получит во сто крат. Братья, мы сейчас больше, чем во сто крат дома имеем. Приезжаем в любой город, и нас везде принимают, друзья, и стараются принять как страдающих. Друзья, а потом говорит... А вот я читал, что о некоторых из вас и умертвят. А как, если умерщвлять нас будут? Как, мы будем верны? Или мы, может, будем идти на уступки, на сделки и так далее? Ну и слава Богу, друзья, что, несмотря на все тягости, и восставали враги, и силою хотели все ликвидировать, и в какой-то мере им удавалось, но... Правда Божия, и Бог восторжествовал, потому что Ему дана всякая власть на небе и на земле. И поэтому и сейчас Ему это дана эта власть, друзья. И когда меня освобождали из ссылки последних нас, вот Николая Ерофеевича, меня, Евгения Никифоровича, Николая Петровича, то когда я пришел покупать билет на самолет, кассирша спрашивает, я ее совсем не знал, спрашивает, «А что вы билет берете?» Я говорю, «Меня освободили». Ой, наконец-то правда восторжествовала. Люди неверующие понимали, где правда Божия, несмотря на все те клевету, которая всюду распространялась. Так вот здесь этот человек, Анисим, не только жертвовал домом своим, но искал в Риме с великим тщанием и нашел. Дальше, друзья, Бог через эти страдания, через эти тюрьмы очищал и освящал нас, прежде всего узников, семьи, да и через это и церкви наши. Друзья, когда, ну, не примеров, я не много мог бы говорить, примеры только напомню, в книге пророка Даниила в 11 главе 35 стих написано, что некоторые пострадают из разумных, чтобы очиститься, осветиться. Вот и через эти тюрьмы Бог очищал нас. И когда три отрока были брошены в печь огненную, вы знаете, что там сгорели только веревки, а они были невредимы. И мы также можем говорить, и я скажу, после тюрьмы только горели веревки, то есть тем, который вязал мир. А мы выходили оттуда, и запаха огня не было, и более чистыми выходили. Дальше, друзья, чтобы было свидетельство, Христос сказал апостолам Матфея 10 глава 18 стих, и поведут вас при царе и правителе за имя мое для свидетельства пред ними. Братья и сестры, сколько было свидетельств судьям, прокурорам, работникам КГБ и всем начальникам тогда, когда проходили эти суды, эти тюрьмы, И не напрасно сейчас, друзья, многие из работников, и судьи, и прокуроры, даже пока еще работники КГБ, и многие ученые. Почему это? Это потому, друзья, что они видели силу Божию, как ни старались для наших друзей делать тяжелые обстоятельства или даже и умирать, а увидели, что как Бог сохранял и как благословлял. Дальше, друзья, для спасения грешников, тех, которые находились в тюрьмах и лагерях. Ну, апостол Павел говорит, Анисиму покаялся. Через апостола Павла и силу покаялись темничный страж. Через наши свидетельства в тюрьмах и лагерях тоже покаялись люди. Нет времени и говорить об этих примерах, но они были и есть. Дальше, друзья, для ободрения других людей. Так старались начальники запугать смертью, запугать тюрьмой, и многие люди поддавались этому. Но когда люди выходили из тюрьмы и благодарили Бога, и снова шли этим путем, хочу привести пример Ларисы Зайцевой из Ростова-на-Дону, которая в типографии, раз посадили ее, она второй раз опять пошла работать, второй раз посадили, она третий раз пошла в типографию работать, и поняли, что это не устрашает. И еще одно, друзья, что эти, которые покаявшиеся там, были большими свидетелями для тех людей, которые окружали их. Дальше, когда люди приходили вот из уст и говорили, как Бог хранил их, то у многих людей, братьев, избавлялись от страха и с большей ревностью и с большей бодростью начинали свидетельствовать или замещать других. Когда типографию арестовали, друзья, и думали, что уже все закончено, и тут же вышла братский листок отпечатанный, и там хорошее было стихотворение, и сразу откликнулись целый ряд братьев и сестер, что они готовы работать в типографии, и поняли, что это вызывает ревность, как было и у первых христиан. Когда бросали их к львам, то вставали другие и говорили, и я христианин. Так всегда эти страдания приносили новых людей, которые... И дальше, друзья, еще ободрялись многие этими узами, когда из узники приходили. И какие были встречи, сколько было радости, сколько было покаяний. И Михаил Иванович Ухореву, следователь, вызвал уже при закрытии дела и говорит, «Михаил Иванович, посоветуй нам, что нам с вами делать? Когда мы вас гоним, — говорит, — вы размножаетесь, а когда, — говорит, — даем вам свободу, то нет, когда гоним, вы укрепляетесь, а когда даем свободу, вы умножаетесь. Что нам с вами делать?» А говорит, ничего не делайте с нами, раз вы и так вред вам, и так вред. Да, друзья, вот бессильны становятся враги, раз смерти люди не боятся, а у дьявола это последнее, что у него есть в распоряжении, это умертвить. А если смерти не боятся, значит, больше уже нечего пугать. Когда Сергея Терентьевича забрали в Воронеже при рукоположении братьев, он только рукоположил, приехала милиция и забрали его в КПЗ. И следователь говорит ему, ну ты старый человек, ты больной, вот посадим тебя в тюрьму, и ты умрешь там. А он, я, говорит, улыбаясь, и говорю, гражданин следователь, да я хочу в тюрьме и умереть, мне больше награды будет от Бога. Ну что такое человек, всем пугать их все. Друзья, нечем пугать. И поэтому... Еще хочу сказать, друзья, для того, кто перестрадал вот в тюрьмах и в лагерях, или, может быть, здесь испытания несете и на внешней свободе, тяжелые какие-то, то это значит, Бог готовит такого человека к великому служению. Я прочитал за Иосифа, и знаете, какой его конец, и какое его дальнейшее было состояние. Вот так и Бог, и Марцинковский это отмечает, что Бог готовит к великому служению, если вот после всяких тяжких испытаний мы оказываемся верными Богу. Ну и, друзья, хочу сказать, Христос сказал в Нагорной проповеди в 5 главе, сказал: «Блаженные, изгнанные за правду, ибо таковы все Царство Небесное, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших вас». Заканчивая, я хочу сказать, друзья, себе, хотя я уже и человек старый, пора уходить, вот, но молодым хочу сказать, друзья, и по опыту своему, и из Писания, что я привел краткие примеры, не склоняйтесь к нечестию, а идите, страдайте со Христом и за Христа, и кроме благословений вы ничего не будете наследовать. Это мы говорим, это мы утверждаем, а главное утверждает это Писание. Пусть Господь благословит на будущую жизнь всю, на всю, всех нас. А кто сегодня из присутствующих, может, находится в тяжелых искушениях или испытаниях, Бог испытывает, а дьявол искушает. Друзья, Бог пошлет помощь, молитесь, и Бог пошлет помощь и не даст своих силы быть искушаемым. Итак, будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. Аминь.